Мир вам и Божье благословение. Да будет благословен Господь Бог, сотворивший небо, землю, море и все, что в них. Да будет благословен Господь Бог, который избавляет всякого верующего в Иисуса Христа от его грехов и дарует жизнь вечную. Название сегодняшней проповеди таково: «Один Господь у всех, богатый для всех». Сразу хочется подчеркнуть, что один Господь, и этот Господь один, Он у всех. Имеется в виду всех людей, которые есть на земле. Хотелось бы сегодня в связи с этим вспомнить такой очень важный момент, который произошел у человека, такой переломный, судьбоносный момент. Этот момент познания им добра и зла. Как мы знаем, в первых же главах, в первых же словах Библии об этом говорится. И что это такое? Что бы это значило? Почему это стало тем решающим, тем поворотным моментом, после которого человек приобрел какое-то новое состояние здесь, на земле? Познание добра и зла. Здесь можно увидеть несколько таких серьезных, важных моментов. Один из них – это то, что человек обрел общий язык с Богом. Как написано, сам Господь Бог признал, что вот Адам стал как один из нас. То есть он полностью стал понимающим все, что происходит вокруг. Человек стал способен различать добро и зло. Человек стал подобен, приобрел качество, которым обладает только один Бог, который может увидеть, что есть добро и что есть зло. И таким образом получилось так, что этот общий язык стал принадлежать, он был у Бога, и он стал еще принадлежать человеку. И мы знаем, что из Писания видим, что на протяжении всей истории человечества идет эта учеба, идет этот разговор через понятие добра и зла. И более того, мы точно знаем, что Господь Бог учит человека выбирать добро, потому что, во-первых, Господь Бог учит человека увидеть это добро, и Господь Бог учит человека отличить добро от зла. И Господь Бог учит человека тому, чтобы каждый человек на этой земле всегда выбирал добро, всегда стремился к добру. Потому что написано, что Царство Божие, которое вечное, Царство Божие, которое сейчас невидимо человеку, оно отличается таким великолепным качеством, что там нет зла. Мы читаем и знаем, и многократно слышали в проповедях, и сами говорим об этом людям и самим себе, что все мы хотим быть в том царстве, где нет плача, где нет скрежета зубов, где нет никаких ужасов, никто не крадет, не убивает, не болеет. И все это можно охарактеризовать одним словом, как бы добро. То есть никакого зла, только добро. И сам Господь Бог, как написано, является там светом, и не требуется никаких дополнительных средств для этого. Потому что сам Господь Бог наполняет собою, и сам Он о себе говорит, что Он есть свет, Он есть добро, Он есть любовь. Это совершенное царство. Это то, к чему нас призывает Господь. Это та картина, та перспектива, которую Господь Бог хотел бы подарить каждому человеку. Как написано, Он желает, чтобы все спаслись, а это спасение приводит человека именно в такое царство. Но сегодня хотелось бы... Это вот одна сторона, да, что добро и зло, я еще раз хочу подчеркнуть, стало как бы общим языком, на котором человек может общаться с Богом. Господь Бог через это может что-то человеку сказать, и человек через это может каким-то вещам научиться, причем научиться самым главным вещам в своей жизни. Но я бы хотел обратить сегодня внимание ваше на другой момент добра и зла в жизни человека. которое пришло в жизнь человека. Вот смотрите, способность различать добро и зло, а это качество присуще кому? Вы можете четко сказать, это качество присуще судье. Судья способен отличить добро и зло, и судья способен справедливо вынести решение на основе того, что он отличил добро и он отличил зло. Но что касается человека, как мы читаем в Писании, умение различать добро и зло пришло к нему, ну, фактически мгновенно. Как бы так, без особых каких-то усилий, действий со стороны человека. Просто вот оно пришло в его жизнь и стало так. Но как может быть человек, который ничего не предпринял, ничему в этом вопросе не учился, как бы не исследовал, не участвовал в каких-то великих делах, как он может стать судьей? Я думаю, что это было подарено Богом. Это качество было подарено Богу, Богом человеку. Но этот подарок, это именно подарок. Это не по заслугам. И это не заслуженный подарок. Ибо мы знаем, что есть один судья, и этот судья истинный. Это тот, кто, это Господь Бог, который истинно знает, что есть зло, а что есть добро. Но что произошло с человеком? Познав, что есть добро и что есть зло, ну, можно так сказать, что человек просто сразу себя увидел в роли судьи. И фактически, если вы подумаете о самих себе, о других людях, о ситуациях, о своих жизненных ситуациях и вообще о жизни, взглянете на мир, то очень легко и быстро можно увидеть, что все решает человек. Человек всему судья. Он судья самому себе, он судья дома, он судья в более широком круге, он судья везде. И при этом он это делает смело, спокойно, не оглядываясь ни на кого и ни на что. Библия об этом прямо говорит, что если бы мы сами себя судили, то никто не был бы судим. Быть судьей – это значит быть праведным. И получается так, что став судьей, я имею в виду человека, он поставил себя в праведное положение. То есть он всегда прав. Любой человек, я имею в виду любого человека на этой земле. И это подтверждает и история, и наша с вами жизнь. И получается так, что на земле нет ни одного неправедного человека, если так рассуждать. Потому что каждый себя оправдывает. Никто себя никогда не осудит. И, по сути дела, такая позиция человека всех людей делает праведными перед Богом. И Бог, получается, обязан всех их принять суд каждого человека о самом себе. То есть перед Богом нет ни одного неправедного человека. Но это ошибочное... Это заблуждение, в котором мы знаем, что люди жили. Они с самого начала, первое поколение людей, которое жило много и долго на этой земле, оно, как мы понимаем, оно руководствовалось вот этим развлечением добра и зла, и оно оправдывало свои действия, при этом не считаясь с судьей истинным. Потому и первый мир был потоплен водою, потому что Господь Бог не мог считать, не мог долго терпеть пренебрежение Его Духом, пренебрежение теми критериями добра и зла, которые давал Господь Бог. И вот этот судья праведный, он постоянно стучится к человеку, постоянно к нему взывает, и постоянно обращает внимание каждого человека на то, что наша праведность, человеческая праведность, не является истинной праведностью. Есть вещи, которые в этом мире истинны, и истинен Господь Бог, и истинное его понимание добра и зла, которое он хочет через свое слово преподать людям и хочет, чтобы люди в этом плане взглянули на себя с другой стороны и признали, что их суд не является судом истинным и окончательным, что есть судья истинный, и его-то вот суд является истинным и окончательным. Зачем людям нужно вот это развлечение добра и зла, и зачем им нужно совершать этот суд? И как видно из Писания, как видно из служения людей, у человека есть понимание того, что есть Царство Божье. И люди стремятся изо всех сил попасть в это Царство Божие. И для этого придумано очень много всего человеком. Как здесь уже не раз говорилось об этом, существует и много религий, и много видов поклонения. И все это ради того, чтобы угодить, как люди думают, Богу. А угодить для чего? Для того, чтобы быть в том царстве, где этот Господь Бог, который, как люди считают и как понимают, это вот совершенное царство, куда все бы хотели попасть. Потому что люди поняли, что здесь, на земле, они какой-то период времени только находятся, короткий период времени, а потом вечное. И каждый стремится попасть в это царство. И сегодня это было всегда, и сегодня мы видим множество собраний, которые стремятся угодить Богу, и которые делают это по-разному, по многим. В основном это как можно видеть, делается по преданиям прошлых поколений, то есть люди были научены, и люди следуют этому, думая, что они идут путем, к которому их зовет Господь Бог. И при этом, если вот опять вернуться к этой фразе о том, что человек стал судьей, познав добро и зло, можно понять, что и собрание, более широкие собрания, которые пытаются служить Богу, они тоже как бы берут на себя роль того, чтобы сделаться праведными перед Богом, совершая суд и совершая определение, что есть добро и что есть зло, и уча друг друга, и уча новые поколения всем этим вещам. Ну, теперь, чтобы это такое мое произвольное как бы размышление на эту тему. Вот. А теперь обратимся к слову к Божьему Слову, которое является истинным в этом вопросе. И я предлагаю почитать 10 главу к Римлянам. В прошлый раз уже здесь эта глава упоминалась, но вот в связи с тем, что я вот эту вот тему взял, придется еще раз ее повторить. Я думаю, что это неплохо, потому что здесь мы с вами еще раз увидим вот эти вот моменты, которые нам жизненно необходимы, которые ведут нас к жизни вечной. Это послание к Римлянам, 10 глава. «Братья, я от всего сердца желаю, чтобы иудеи были спасены, и молю об этом Бога, ибо я свидетельствую, что они ревностно относятся к Богу, хотя и не знают верного пути». Так как они не знали о праведности, даруемой самим Богом, и пытались достичь праведности сами по себе, то не принимали того пути, следуя которым люди могут оправдаться перед Ним. Здесь еще раз стоит вспомнить, что Господь Бог, как мы читаем в Писании, Господь Бог избрал народ, на котором Он хотел показать, и через жизнь и действия которого, и через поклонение которого Господь Бог хотел показать себя самого, Бога истинного, живого. Вопреки всем тем поклонениям идолам, которые существовали в тот период, когда Он избрал этот народ, когда Он повел этот народ, показывал им эти все великие дела, великие чудеса и знамения, и дал закон через Моисея. И мы видим, что народ, этот, часть народа, по крайней мере, всегда ревностно ревностно служили этому закону, ревностно старались учить этому закону, ревностно следили за исполнением этого закона и были ревнителями, как написано, были ревнителями закона. И они думали, что, они были так научены, и они так думали, что это делает их праведными перед Богом. Исполнение закона делает их праведными перед Богом. Вот этот отрывок, я хочу на него обратить внимание, что здесь как бы показан эталон ревностного служения Богу. То, как служили иудеи, это можно взять за образец, потому что мы не смотрим на идолопоклонство, потому что мы знаем, что идолопоклонство – это не есть служение Богу. А здесь сам Господь Бог в Слове Своем написал, что вот истинное служение, вот мои служители, и на них смотрите, им подражайте и поступайте так, как они учат в этом слове. Но несмотря на то, что здесь вот есть эталон, образец служения Богу, получается, что вот это служение, которое было, есть, оно делало человека праведным в его собственных глазах через исполнение вот этих заповедей. И получается, что Господь Бог стоял в этом случае в стороне, просто наблюдал за тем, как они достигают этой праведности. И получается, что у людей возникало такое понимание этих вещей, как вот мы здесь читаем, что они праведны перед Богом, делая вот эти вот дела, исполняя этот закон. И это их делает достойными Царства Божьего. И это заслонило им другие какие-то варианты. Потому что они четко знали, твердо верили, были этому научены, и вся жизнь их к этому подводила, к тому, что исполняй закон, и спасешься. Но что у нас... Здесь Моисей пишет о праведности по закону. Кто хочет обрести жизнь, следуя закону, должен исполнять закон. Я, кстати, читаю перевод на современный русский язык. Поэтому здесь, наверное, идет синодальный, поэтому можете сравнивать. В современном переводе вот здесь так написано, что кто хочет обрести жизнь, следуя этому, должен исполнять закон. Но в Писании говорится о праведности перед Богом следующее. Не спрашивайте про себя, кто вознесется на небо, и не спрашивайте, кто спустится в бездну. Что сказано в Писании? Слово Божье рядом с тобой, оно на устах твоих и в сердце твоем. И слово это о вере, которой мы учим людей». Люди все-таки, стараясь исполнять закон, как мы знаем из Писания, для человека это невозможно. Так устроен человек, что угодить Богу своими делами он не может. Поэтому Господь Бог и задумал спасение человека от его грехов через Иисуса Христа. Но люди все-таки спрашивали себя, а как же быть? Как же достичь этих небес, как спуститься вниз, где взять эту истину так, чтобы спастись? Кто бы это для нас сделал, и что бы такое сделать, чтобы достичь вот этой праведности, чтобы быть достойным? И Слово Божье здесь говорит ясно, оказывается, это все недалеко. Оказывается, не надо подниматься на небо, не надо опускаться куда-то вниз. И не надо, Господь Бог настолько благ и милостив к нам, что Он это все принес и дал человеку через свое слово. И написано, что Господь Бог не положил на нас тяжелого бремени достижения праведности, а сделал это проще. Он дал возможность по вере в Иисуса Христа, по вере в Бога, получить это спасение. Написано, что веруй и спасешься. Веруй и обретешь жизнь вечную. Только веруй. Веруй в Сына Божия. И слово это о вере, которой мы учим, учим людей. Если ты произнесешь своими устами «Иисус Господь», это 9 стих в 10 главе, «и уверуешь в сердце своем, что Бог воскресил его из мертвых, то будешь спасен». Каждый, кто в сердце своем верует, что оправдается перед Богом, устами объявляет свою веру, чтобы обрести спасение. Ибо Писание гласит, кто верует в Него, не устыдится. Когда знаешь о каких-то вещах точно, когда в чем-то точно уверен, то об этом не боишься говорить. Об этом можешь говорить в любом собрании, перед любыми людьми, но для этого нужно иметь в себе силу духа и эту уверенность. Потому что просто так провозглашать свою веру в Иисуса Христа не получится. Просто не будет этой силы в какой-либо ситуации это сказать. Но если у человека есть эта сила, есть этот сила духа, он это может провозгласить в любой ситуации, в любом кругу, и потому что у него это есть. Мы знаем об этой вещи через то, что человек должен родиться свыше. В нем должно произойти преобразование ума его. Он должен внутренне произвести переоценку ценностей своих, которые он накопил до этого времени. Сам Павел о себе говорит, что все, что раньше я знал, учил и понимал, и ревностно чему служил, оно все оказалось никчемным. А вот это преобразование его, это его перерождение свыше при встрече с Иисусом Христом, оно дало ему силы говорить и провозглашать благую весть об Иисусе Христе, о спасении по вере в Него в любом собрании, в любых обстоятельствах, ну, повсюду, везде, потому что это стало его сущностью. То же самое произошло и с каждым из вас, и с любым верующим, который уверовал в Иисуса Христа. Это произошло... Это вы прочувствовали, когда в вас что-то изменилось, когда вы по-другому стали смотреть на самих себя, когда вы стали по-другому смотреть на весь мир и вообще на все, что происходит, потому что сам Господь Бог Духом Своим открыл вам эту истину о самом себе, о деле, которое Он совершает, и о мире, в котором мы живем. И вот это то, что дает нам силы говорить об Иисусе Христе, это то, что дает нам силы провозглашать спасение по вере в Иисуса Христа. Поэтому вы можете сами себя спросить там и сами в себе поразмыслить о том, могу я в любом собрании вот сказать, что я верую и я вас призываю, верьте в Иисуса Христа. Вот представьте себя, что вы там-то находитесь, или в таком собрании, или в другом, или где-то. Вот. И вы тогда как бы почувствуете в своем сердце, вы преображены внутри. То есть это действительно ваша сущность. Вы на самом деле такой, как хотите вот сказать, да, что вот, да, действительно, я хочу сказать, что Иисус Христос мой Спаситель, я верую в Иисуса Христа, я по вере спасаюсь. И ничто другое не спасает, а вот только вера в Иисуса Христа. И будет у вас великая радость внутри вас, когда вы поймете, что вы это можете сказать. И можете сказать и любому человеку, и любому кругу людей, и в любых обстоятельствах. И ничто как бы вас с этого пути не собьет. А Господь Бог, Он пообещал. Он говорит, что не заботьтесь о том, что говорить, потому что когда будет необходимость сказать, Он даст и мудрости, и сил, какими словами, и как это выразить. Но Он сказал такое, Он единственное попросил не отказываться от Него, потому что, говорит, кто откажется от Меня, то от того и я откажусь. Но Господь Бог, интересно, что Господь Бог настолько милостив, действительно благ и милостив к нам, что Он даже учел и для нас вообще такую отрицательную ситуацию, да, ну, сразу вспоминается Петр, да, который все-таки, несмотря на все, что на все благоприятные обстоятельства в его жизни, в плане веры в Иисуса Христа, все-таки от него при людях трижды отказался. Но Господь Бог его помиловал, и Господь Бог дал ему силы. Это произошло потому, что у него еще не было силы духа. У него было знание, у него были чувства, но не было силы духа, не было вот этого, не было этой возрожденности. Вот. Но когда он приобрел эту силу духа, которую, кстати, приобретает и каждый из нас, слушая проповеди, читая Писание, размышляя о великих делах Божьих, мы, Господь Бог дарит нам, это его право Бога, подарить нам эту силу духа веры, веры в истину, веры в истинного Бога. Потому что это объединяет людей, вера в истину. И это делает нас братьями и сестрами, как и поется в песнях, и говорится. Вот. Потому что получается, что у нас один Бог, у всех один Бог, и этот Бог истинный. Ибо Писание гласит, кто верует в Него, не устыдится. То есть, оставив свои размышления о добре и зле, оставив свою позицию судьи, человеку остается, верующему человеку, остается покориться под волю Божью, под Слово Божье, понять, что, кто есть настоящий господин, понять, кто есть настоящий судья, кто есть тот, кто определяет, что есть добро и зло, и обратиться к нему и стараться, стремиться к тому, чтобы исполнять волю Его в плане познания добра и зла. Нет никакого, 12 стих, нет никакого различия между иудеем и язычником, ибо Господь един для всех и изливает милость свою на тех, кто доверился Ему. Ибо каждый, кто доверился Господу, будет спасен. Ну вот здесь интересно получается, что получается, если люди привержены традициям, если люди привержены каким-то вещам, которым были научены, и при этом умудряются не доверять Богу, то им трудно быть спасенными, практически невозможно, потому что их спасение будет не по вере, а по делам и по исполнению традиций и последованию этим традициям. А Господь Бог, Он настолько близок к нам, настолько Господь Бог неформальный в отношениях с людьми, настолько Господь Бог суверенный в своих действиях, в своих словах, в своих, во всем своем, что у Него есть. Как Он пишет, что мои мысли, как небо и земля, отличаются от на таком расстоянии большом, как по сравнению с мыслями и делами человека. И Бог не человек, чтобы Ему лгать, потому что люди оправдывают дела неверные. А Богу это не нужно делать. И поэтому Господь Бог не приемлет какие-то шаблоны, какие-то стандарты. И меня это, например, ободряет в том плане, что я не боюсь каких-то признанных собраний. Я имею в виду собраний верующих. Вот это слово меня ободряет в том плане, что есть истина. И этого достаточно лично для меня, для моей жизни, для моей судьбы. Этого достаточно. Я не обязан следовать каким-то другим собраниям, которые более пышные, более заслуженные, более там какие-то там традиционные, и теперь как бы считать себя каким-то там недостойным из-за того, что они такие достойные все, они такие правильные, они такие идущие каким-то таким четким, прямым, твердым путем, ну, внешне, по крайней мере. Господь Бог говорит: нет, ничего страшного, как говорится, ты просто веруй, ты просто знаешь, что есть Господь Бог, есть Он истинный, Он благой, Он любит всех и каждого, независимо от того, в каких стенах, в каких там, на каких просторах там, значит, люди ищут Бога и стремятся Ему угодить, и что построить, и что сделать для Него. Вот. И потому что Господь Бог сказал: вся земля моя, все, все, что здесь есть, все мое. Но от человека просто требуется благословение в адрес Бога. А как можно благословить того, кого не знаешь? Как можно благословить того, в кого не веришь? Это невозможно человеком. Но зато человеку возможно это сделать, и Господь Бог хочет, чтобы люди это делали, потому что Он сам о себе сказал, кто Он есть. И Он сам о себе сказал, что благословляйте. И Писание говорит, и псалмы об этом говорят, что благословляйте Бога, ибо Он благ. И петь песни Богу – это сладостно, потому что это дело истинное и достойное человека – восхвалять и воздавать хвалу тому, кто действительно этого достоин, тому, кто действительно является истиной и в чьих руках все это находится. И просто невозможно не быть, невозможно окунуться чисто в какой-то маленький мирок на этом земле, ой, на этой земле. Даже если этот мирок построен из больших камней, там и крупный, и в большом формате, в таком, но все равно это мирок земной, все равно это мелко перед Богом. Но сердце, открытое для Бога, сердце, любящее истину, сердце, любящее Бога, сотворившего все это, оно всегда перед Богом, и Господь Бог всегда благословляет, и Господь Бог рад таким, и таких поклонников Он ищет себе. Поклонников, которые приносят Ему жертву хвалы уст человека. Но как же смогут они довериться Господу, 14 стих 10 главы к Римлянам, если не признавали Его? И как смогут они уверовать в Него, если не слышали о Нем? И как смогут они услышать о Нем, если им никто не проповедует о Нем? Ну, это вообще такой классический пример движения человека в этой жизни. Мы знаем с малых лет себя и других, видим, идет процесс познания. Познание всего, познание окружающего мира, познание самих себя, познание людей, познание взаимоотношений. Всю жизнь, век живи, как написано в народе, отметили правильно, век живи, век учись. Но есть учеба, которая связана с познанием истины. И я для себя даже сделал такой вывод, что когда человек задает себе вопрос об истине, значит, он уже созрел. Значит, это уже нива, которая готова к жатве, значит, уже он готов, чтобы его пожали. Почему? Потому что любой человек, в конце концов, Господь Бог ведет человека к вопросу об истине. И вот эти первые начатки познания добра и зла, которые были в детстве, которые были там в более позднем возрасте, вот. И когда человек прошел вот этот этап самого себя в позиции судьи, тех или иных, там, самого себя, общества там, и так далее, вот, когда он уже всего этого, все это в своей жизни перепробовал, тогда обязательно у него настанет вопрос все-таки об истине. Потому что не может человек сам себя обманывать и делать это без конца до последних своих дней. Обязательно возникнет этот вопрос об истине. А все-таки, что же истина, и кто есть глава всему? Вот. И вот в этот момент как раз и наступает... вот на протяжении этого пути жизненного, получается, мы все время в учебе находимся. И мы все время... Господь Бог нас всегда ведет к себе, ведет к познанию истины. И для этого у Него много средств. И для этого нам дана способность говорить, для этого нам дана способность слышать написано, что Господь Бог насадил глаз, Господь Бог насадил ухо. И все это для того, чтобы человек слышал, чтобы человек это обдумывал, и чтобы человек потом, услышав то или иное, принимал решение. И принятие решения, это, слава Богу, это Господь Бог наделил нас этим прекрасным качеством свободной воли. Когда каждый человек волен выбрать так, как считает нужным. Ему всегда предоставляется в жизни, на протяжении всей жизни, человеку всегда предоставляется выбор. Выбери вот это или выбери вот это. И этот выбор он делает постоянно. Господь Бог просто подсказывает, через Слово Свое подсказывает, лучше выбрать вот это. И вот этот момент учебы, лучше выбрать вот это ясно, что это в церкви, это церковь. Это, ну, во-первых, прямо написано, что отец должен учить этому детей. Он не должен пренебрегать этим вопросом, потому что как научит отец, так оно и будет. Наставь юношу в начале пути, он уже с него не свернет. Это говорит о том, что о серьезности этого вопроса. Оставить все на самотек, на просто так, что кто-то где-то когда-то научит, что все будет идти своим чередом, вырастут, сами поймут там, или пусть учатся на своих ошибках. Слово Божье об этом не говорит. Оно говорит прямо. Надо, чтобы кто-то был, говорил. Надо, чтобы кто-то проповедовал. Надо, чтобы были посланы люди. Это работа, которая... Это своего рода можно увидеть, как растение растет. Надо, чтобы вокруг него какие-то действия производились, там поливалось оно, там солнце на него светило. Вот. И тогда оно растет в правильном направлении. Если чего-то не хватает, там, значит, будет ситуация другая. Вот. И поэтому здесь это должно быть ободрением для церкви. Это дает большой оптимизм церкви в том плане, что дело, которое она делает, абсолютно не напрасно, оно очень ценное. Кто еще научит, кто еще расскажет, кто еще призовет, кто еще вдохновит, как не люди, находящиеся в церкви, которые уже об этом узнали, которые уже к этому прилепились, которые уже на себе испытали все, которые уже не свернут с этого пути. То есть на вас, вот, на каждом из вас, вот это огромная, приятная работа, она на вас возложена. Ну, вот как сейчас вот стройка идет, я вот, к сожалению, не участвую в этой крыше, но приятно смотреть, как красиво все делается, как оно ладно все складывается, ладно все строится. И то же самое вот в нашей работе, ну, назвать это надо работой, потому что когда что-то делаешь, когда что-то провозглашаешь, говоришь, как бы тратишь время, тратишь свое вдохновение, свои силы отдаешь на это, для того, чтобы люди услышали. Поэтому не смущайтесь, не огорчайтесь, если кажется, что это просто так было сказано, что это никем не услышано. Господь Бог сказал, пусть это все проповедуется, пусть будут слышащие, пусть услышат. Об этом надо, чтобы люди услышали. Люди должны услышать, что их оценка добра и зла. Люди должны услышать, что их судейские выводы и решения, которые они делают лично в своей жизни и в жизни судеб других людей, они ничто перед Богом, потому что есть Господь Бог, который истинный и праведный судья. Но Господь Бог единственное хочет, чтобы вот эти решения, которые люди принимают в своей жизни, чтобы они пришли к ним от Него. Чтобы вот эта мудрость сделать вывод, чтобы это было от Него. А как это может быть от Него, если об этом не прочитано? Как это может быть от Него, если об этом никто из верующих не сказал? Поэтому прямая взаимосвязь получается. Учимся, читаем, вникаем, рассказываем друг другу, ободряем друг друга и при этом остаемся именно в скромной позиции тех, кто хочет провозглашать истину Божью, хочет провозглашать великие дела Божьи. А эти дела действительно великие. Кто из людей может сказать, что он сделал что-то такое великое, чтобы никто не смог до этого сделать? Особенно Бог. Просто действительно мы понимаем, что нет ничего такого великого, сделанного человеком, нет ничего такого великого, сделанного творением, чтобы могло превзойти те замыслы и дела, которые делает тот, кто создал это творение. И это здорово, что есть такой Господь Бог. Ну и тут написано в 16 стихе: «И как же будут люди проповедовать, если не будут посланы на проповедь? Как сказано в Писании, прекрасны стопы приносящих благую весть». Вот как здорово Господь Бог благословляет вас и зовет вас для того, чтобы нести эту благую весть, нести благую весть о Царстве Божьем, о любви Божьей, о спасении через веру в Иисуса Христа. Но не все иудеи признали эту благую весть. Исаия сказал: «Господи, кто поверил поучениям нашим?» Значит, вера приходит к людям, если они слышат благую весть. А благая весть приходит, когда проповедуют о Христе. Вот здесь очень важный момент, интересный момент о благой вести. Как мы знаем, что благая весть – это именно о том, что Господь Бог примирил человечество с Иисусом Христом. И поэтому не любая весть, даже сказанная в собрании верующих, не любая весть будет именно такой. Благая весть – это только весть об Иисусе Христе. Об этом здесь так написано. Потому что нет другого имени, которым надлежит человеку спастись. Об этом не надо забывать, об этом надо помнить. И я сам помню себя на протяжении вот ряда лет, у меня были какие-то такие разные акценты в моем веровании. То я акцент делал на одном, значит, то чуть-чуть передвигал свои акценты на другое. И как-то Иисус Христос был между всем этим. Ну и был такой момент, как-то на нем такой четкого акцента на нем не было. То есть спасайся, делая то, там, участвуй там-то. Ну и так далее. Вот. Но я вижу очень ясный и четкий акцент на Христе. Если вы такие счастливые люди, или те люди, которые с вами соприкоснулись в беседе, они были такими счастливыми, что узнали об Иисусе Христе, то этого достаточно и для слушающего, и для вас. Провозгласить весть о спасении через Иисуса Христа – это самое главное, что должно произойти в общении людей. И я не зря подчеркиваю, что это счастливые люди и тот, кто услышал об этом, может, в первый раз, и счастливый тот, кто об этом сказал. Это просто то, о чем гласит Писание и к чему нас призывает Новый Завет. Весь Новый Завет можно рассмотреть даже через это. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что я предполагаю, и даже, может быть, точно могу сказать, что немного людей могут услышать вот такой прямой призыв на этой земле. В разных частях, вот если просто так вот глобально по всему миру так быстро проехаться там и быстро пообщаться с людьми, наверное, не. Хотя сейчас уже слово «христиано» проповедано фактически по всему миру, но еще, я думаю, что очень-очень много людей, которые просто не услышали даже вот просто в прямом разговоре там или где-то там не услышали вот этого момента. Поэтому этот момент, особенно для нового поколения, которое только еще входит в жизнь, у родителей благодатная почва, они могут быть теми, если сам услышал о Христе, если сам уверовал в Него, если сам уже знает, что есть имя Иисус Христос, которым надлежит спастись, то самое время человеку начать учить своих ближних. этому делу. И Господь Бог, как написано, что такой человек не постыдится. Он никогда не постыдится, и это то, что Господь Бог благословляет, это то, к чему Он нас призывает. Другие люди, другие собрания, где об этом не слышно, не видно, не проповедано, но об этом написано тоже, есть Писание, что те будут судимы по тому, что Господь Бог в их сердцах написал. Но, наверное, я думаю, лучше быть, ну, по крайней мере, мы среди вас уже, по факту, как говорится, оказались среди знающих о Христе. Мы уже не можем сказать, что мы не слышали, не знаем, и поэтому мы молчим и ничего никому не скажем. Вот, а будем только как бы сами себе радоваться в этом вопросе. Мы уже узнали об этом, мы уже поняли, и мы уже можем это провозглашать в любом круге. Но я 18 стих. Но я говорю, разве они не слышали благую весть? Конечно, слышали. В Писании сказано, звуки голосов их разнеслись по всему свету, и слова их достигли края света. Но я говорю, ведь народ Израиля понял все, не так ли? Сперва Моисей говорит вот что. «Я возбужу в вас ревность с помощью народа, который и не народ. Я вызову у вас гнев с помощью народа, которому не дано понять». Затем Исаия повторяет смело. «Меня обрели те, кто не искал меня. Я открылся тем, кто не спрашивал обо мне». О народе Израиля Бог говорит. «Весь день я дожидался их, но они отказываются повиноваться и следовать за мной». Те, кто следует каким-то традициям, которые следуют из поколения в поколение, бабушки верили, дедушки следовали, мы тоже идем этим путем. И вот мы будем и дальше идти, и у нас такие традиции, мы это будем четко придерживаться. Весть о Христе в них возбуждает ревность. Здесь прямо написано. Ну, здесь вот об Иудеях говорится. Потому что они увидели, что есть другое спасение, есть по вере, и люди с радостью идут этим, и они рады этому, и они благословлены, ну, видно по всему, что они благословлены, потому что они получили шанс. Помните, когда Иона досадовал, что Ниневия будет спасена, да? У него ревность была о Боге, чтобы все было справедливо. Он знал, что он справедлив, что он служит тому, кто справедливый. И вдруг ни за что, как говорится, незаслуженно люди не получили возмездие, которое они обязаны были получить. Вот так же и у любого другого верующего, если он в какой-то в традиционной вере или укоренился в каких-то своих своих пониманиях этого вопроса, и вдруг он видит, что есть те, кто верует во Христа просто-напросто и провозглашает эту веру и понимает, Бог открывает все равно, понимает, что они правы, те, кто верует во Христа. Это возбуждает в них гнев и ревность, потому что они всю жизнь положили этой работе. Кстати, еще можно сразу вспомнить и про виноградари, да, которые целый день работали, а те пришли и просто там чуть-чуть что-то поделали, а плату получили одинаковую. И поэтому не нужно удивляться тому, если в жизни, в каких-то ситуациях возникнет такой момент, когда у кого-то будет большая ревность потому, что ты что-то делаешь ради Христа. Вот, у тебя получается все, ты счастлив, ты доволен и как бы понимаешь, что делаешь правильное дело, да, вот, а он старался, и как-то у него все это со скрипом, и как-то это с большой нагрузкой, с большими бременами, которыми нагрузили когда-то, значит, начиная с испокон веков, значит, вот, и люди тщатся угодить, но не получается. И это приводит к конфликту. Это приводит к конфликту, который фактически такой неразрешимый. То есть это невозможно это примирить. Потому что какая-то сторона должна признать чью-то правильность в этом вопросе. Ну а правильность, как мы понимаем, это правильность веры в Иисуса Христа. Не традициям, не каким-то действиям, а просто вера в Иисуса Христа, как написано в Писании. И так может получиться так, что спасение обретут те, кто не искал о Боге и не спрашивал о нем. Жил-жил человек, ничего не думал о Боге, жил сам по себе, что-то делал там, творил в жизни. И вдруг на него свалилось такое счастье. Встретился он с кем-то из церкви евангельской. Тот ему рассказал про Иисуса Христа, значит. И он тут же уверовал. И вот теперь, значит, локти грызут те, кто всю жизнь положил на то, чтобы содержать это здание. Вот. А тут какой-то там незаслуженный уже все это, сразу все это имеет. Сразу имеет это спасение, сразу имеет эту радость в Боге, о чем нам постоянно говорится. Вот почему говорится все время радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Потому что достаточно узнать о вере в Иисуса Христа, и это уже радость. Не надо ничего другого. Вот просто ты понял, что ты спасен, ты понял, что имя твое записано на небесах, тебе это сказали, ты в это поверил. Ты понял, что есть любящий Господь Бог, и все, и ты счастливый и радостный. Можешь только ходить и петь, учиться играть на инструментах, разучивать песни и прославлять Бога, и радоваться, и стараться стремиться к тому, чтобы твоя радость стала общей радостью, чтобы и другие узнали об этой радости и тоже порадовались вместе с тобой, одному и тому же Иисусу Христу, который вообще один, единственный, и к которому Господь Бог зовет. Причем Господь Бог... Действительно, вот настолько Господь Бог милостив и благ, и настолько Он любит человека, и настолько Он любит дело, которое совершил Иисус Христос, что Господь Бог просто широко, с распростертыми объятиями, со всем своим расположением к каждому человеку делает это каждый день. То есть Он каждый день располагает души людей к тому, чтобы задуматься об истине, и располагает души людей к тому, чтобы начать искать Бога, чтобы начать стремиться узнать истину и полюбить эту истину. Потому что эта любовь к этой истине приведет его в собрание, где есть другие люди, тоже любящие истину, невзирая ни на что. И которые готовы даже многим жертвовать, чтобы только следовать этой истине. И которые не хотят поступаться уже с этой истиной ради каких-то других вещей, которым зовет этот мир. Итак, о народе Израиля Бог говорит, 21 стих. «Весь день я дожидался их, но они отказываются повиноваться и следовать за мной». Приверженность традициям заставила их это делать. Приверженность традициям, вера в то, что они видели, вера в предметы, которые освящены были, которые тянулись за ними, вера во все, чему были научены, она интересна, она настолько прочно и крепко укореняется в человеке, что он уже не может изменить, если Господь Бог его не изменит. И они отказываются повиноваться и следовать за мной. Ну и напоследок я хотел бы для ободрения вашей веры. Вообще, для чего мы здесь проповедуем? Для чего мы друг другу говорим слова из Писания? Для ободрения, для укрепления веры. Если вы сегодня уйдете и скажете, что моя вера... Я понял, что я на правильном пути, если каждый себе скажет, то слава Богу. Потому что мы здесь для того, чтобы именно утверждать нас в вере в Иисуса Христа и для того, чтобы еще раз напоминать друг другу эти важные истины. И вот в первой главе Колоссянам здесь очень хороший пример того, как люди веруют во Христа, как радуются этому другие верующие, что те веруют во Христа. Вот эти вот моменты, они такие взаимосвязанные, и они очень важные. И здесь основополагающие моменты, связанные с упованием верующих. Ну, поэтому я предлагаю прочитать, если вы еще не очень устали, можно прочитать. Колоссянам 1 глава. Павел, волею Божьей, апостол. Я опять же читаю перевод на современный русский язык. И Тимофей, брат наш, обращаются к людям Божьим в Колоссах, нашим преданным братьям во Христе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего. Когда мы молимся за вас, то всегда благодарим Бога, Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Ибо мы слышали о вашей вере в Христа Иисуса и о любви, которую питаете вы ко всем людям Божьим. Ибо то, на что... Здесь вот хотелось бы интересно подметить просто сразу по ходу дела, что люди, которые веруют и видят других верующих, то они друг другу питают любовь. Потому что они видят, что это такие же верующие, любящие то же самое, что и мы любим. То есть мы любим истину, и вот люди, которые любят истину. И эти люди, любящие и одну и ту же истину, они любят друг друга, потому что у них один предмет любви. И они не могут... Им это нравится. Мы любим истину, и нам нравится, когда эту истину любят другие люди. Вот здесь об этом и написано. По всему миру... Так, сейчас. «Ибо то, на что надеетесь, ожидает вас на небесах». Вы впервые услышали об этом через послание «Истинное благовестие, пришедшее к вам». По всему миру оно приносит плоды и распространяется все шире. Благовестие должно приносить плоды и распространяться все шире. Так же, как это было среди вас с того дня, как услышали вы о благодати Божьей и воистину поняли, в чем она. Вы узнали о нем от Епафраса, нашего возлюбленного собрата, преданного слуги Христа ради всех нас. Он рассказал нам также о любви вашей, полученной от Святого Духа. Здесь, еще раз подчеркиваю, речь идет уже о уверовавших людях и об их взаимоотношениях друг с другом. Он рассказал так: «По этой причине, с того дня, как услышали об этом, мы также не прекращали молиться за вас и просить, чтобы вы исполнились познания воли Божьей, мудрости всяческой и понимания, приносимых Святым Духом, дабы вели себя так, чтобы быть достойными Бога и угождали Ему всячески, чтобы всякие ваши добрые дела приносили плоды, чтобы росло ваше познание Бога, согласно великой силе Его, и даровано вам было долготерпение и выносливость, чтобы радостно возносили вы благодарность Отцу, кто даровал вам возможность получить свою долю в наследии, принадлежащем светлым людям Божьим». И вот теперь обратите внимание, вот это сейчас будет звучать основание, на что уповает верующие во Христа Иисуса. 13 стих. «Он освободил нас от сил тьмы и привел в царство возлюбленного Сына Своего. Через Него мы получили искупление, отпущение грехов наших». Просто можете здесь как бы перечислять, как много мы получили вот всего того, что нам необходимо. «Он – зримое подобие незримого Бога, и стоит Он над всем сущим. Ибо все на небе и на земле было создано Им, то, что зримо и незримо, будь то престолы и подданные, правители или власти, все пришло через Него и было создано для Него. Он существовал прежде всего и вся, и все и вся существуют лишь благодаря власти Его. И Он – глава тела Церкви, Он – начало, и восстал Он из мертвых, чтобы занять первое место среди всего и вся. Ибо Бог избрал жизнь через Него во всей полноте, и в Себя все и вся. Через кровь, пролитую на кресте, Бог примирился со всем сущим на земле и на небе. Когда-то были вы чужими и врагами из-за мыслей своих и поступков недобрых. Теперь же через тело Христово и через смерть Его Бог объединил вас, дабы вы предстали перед Ним святыми, непорочными и невинными. Если останетесь тверды и постоянны в своей вере и не отречетесь от надежды, несомой вам благовестием, которое вы слышали и которое проповедовали всем, живущим под небесами, и слугой которого стал я, Павел. Ну, и Павел о себе говорит, что ради этой цели, это последний стих, и тружусь я, борясь за это со всем рвением, которым отличаюсь. Но остается только провозгласить, сказать, что Господь Бог Иисус есть Царь царей, Господь господствующих, и Ему вся слава во веки веков, и Ему благодарение за то, что Он по великой Своей милости, по щедрости Своей, благ и милостив Господь Бог, долготерпелив, как написано, и много милостив. И пусть будет Он благословен, и пусть в наших жизнях и в наших словах будут только благословения в Его адрес. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.